Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Пекине 15 мая завершился двухдневный международный форум «Один пояс, один путь». Лидеры 29 государств и главы важных мировых организаций были приглашены в КНР, чтобы, по сути, одобрить планы расширения глобального китайского влияния на геополитику и торговлю. Президент России Владимир Путин, один из самых важных гостей форума, произнес здесь программную речь, в которой фактически сумел одновременно вновь подвергнуть критике западной концепции мироустройства и поставить под сомнение все намерения Китая. «Один пояс, один путь» – это сокращенное название двойной концепции экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21 века, о которой председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заговорил впервые в 2013 году, сразу после своего прихода к власти. Три маршрута экономического пояса шелкового пути. Северный – из Китая через страны Центральной Азии и Россию до Северной Европы, Центральный – из Китая через Центральную Азию к Ближнему Востоку и Средиземному морю, и Южный – из Китая в Юго-Восточную Азию и к Индийскому океану. Морской шелковый путь 21 века предполагает маршруты из китайских портов в Индийский океан и далее до Европы, а также и в весь регион Тихого океана. По планам Пекина, для этого в будущем следует создавать новые и совершенствовать старые торговые пути, индустриальные парки, экономическо-транспортные коридоры, которые свяжут более 60 государств. Си Цзиньпин пообещал выделить на эту инициативу 124 миллиарда долларов, заверив, что она не является просто попыткой содействовать китайскому влиянию во всем мире. Си также активно защищал идеи глобализации, косвенно полемизируя с высказываниями президента США Дональда Трампа, обещавшего сделать Америку первой в международной торговле и отношениях. Владимир Путин в ответ заявил, что Россия поддерживает стратегические планы Китая и намерена активно в них участвовать, при этом подчеркнув, что интеграционные процессы, о которых говорил китайский лидер, очень непросто реализовать и что они должны опираться на общепризнанные правила. Следующая его встреча с Си Цзиньпинем должна состояться 4 июля, когда глава КНР прибудет в Москву с официальным визитом. Российский президент в Пекине вообще очень много говорил о понятиях «Евразия» и «евразийский», особенно в программной речи, с которой он выступил 14 мая. Как полагает мой собеседник, политолог-китаист, руководитель школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексей Маслов, выступление Путина дает много работы и традиционным аналитикам, и завзятым конспирологам. Начиная от слов о необходимости создания большого евразийского партнерства с участием Евросоюза и до понятно к кому обращенных призывов отказаться от воинственной риторики, чтобы преодолеть застой в глобальном развитии. Как, впрочем, и заявление самого Си Цзиньпина, подчеркивает Алексей Маслов. Насколько сумасшедше, масштабной, космической выглядит вся эта многовекторная концепция экономического пояса шелкового пути и морского шелкового пути 21 века, о которой сейчас так подробно рассказывал Си Цзиньпин?
Во-первых, конечно, она выглядит абсолютно глобально. Более того, впервые, наверное, за всю новейшую историю Китай начал говорить о судьбах мира, а не только о судьбах, скажем, Азии, тем более своих судьбах. Во-вторых, Китай, как он сам утверждает, предлагает, по сути дела, новую концепцию экономических отношений, геополитических, причем именно глобальную концепцию, что тоже, конечно, за последнее время так никто не предлагал, причем с финансовой поддержкой. Третий момент, и это тоже связано как раз с этим глобализмом, как раз конкретного проекта мы не слышим и не видим. Мы видим заявления, сами по себе очень интересные. Мы видим желание всех объединить под эгидой китайской идеи, но вот как раз конкретики проекта здесь не видно. Но при этом, что Китай предлагает, это тоже впервые он, наверное, заговорил за последние 150 лет, что ныне сложившиеся экономические и геополитические отношения несправедливы. Есть ограничения многих стран, прежде всего Китая, доступ к рынкам, доступ к природным ресурсам, к энергетическим ресурсам. Поэтому мир должен стать более справедливым, более открытым и в известной степени более дешевым, что ли, чтобы снять все необходимые ограничения. И более того, Китай приглашает в это светлое будущее все страны мира. И многие страны действительно поддержали, поэтому с точки зрения глобализма это первое за последние там, 30-40 лет глобальной идеи мирового переустройства.
Читая выступление товарища Си, я обратил внимание на очень важную откровенность. Он сказал, что Китай больше не будет идти дословно старой дорогой игр между врагами. За этой фразой что стоит?
Китай, это действительно тоже китайская концепция, не хочет быть какой-то разменной монетой в чьей-то игре. В столкновении, например, США и России между странами Восточной и Юго-Восточной Азии, с одной стороны, США, с другой стороны. То есть Китай не хочет быть чьей-то картой или чьим-то фактором. А Китай выступает как абсолютно самостоятельный игрок. И эта вообще концепция, она родилась не на пустом месте, поскольку Китай в течение последних лет чувствует себя несколько обиженным, что, обладая колоссальными экономическими ресурсами, большим политическим влиянием, Китай часто воспринимается как до сих пор некая такая страна-производитель, но ни в коем случае не вершитель судьб. И Китай хочет именно вершить судьбы мира. Поэтому Си Цзиньпин заявил, что это, по сути дела, можно рассматривать как заявление мирового лидера о том, что Китай не будет участвовать в столкновениях между странами, а сам будет диктовать свои правила игры для нового мира.
Вы Россию уже упомянули, да, мы добрались, что называется. Россия, если судить по словам присутствовавшего рядом Владимира Путина, так весьма радостно стремится играть в этой концепции одного пояса и одного пути одну из ведущих ролей. Выгодно ли это ей? И самое главное, удастся ли?
Во-первых, все не так просто, как представляет Китай и часто представляется в средствах массовой информации. Я напомню, что многие страны, но не Россия, присоединились к китайской концепции одного пояса, одного пути. То есть они подписали договор с Китаем. Китай говорит, что таких стран около 50, по другим сведениям, и чуть более 30, но в любом случае в этом списке России нет. Это значит, что Россия поддерживает саму по себе идею, готова сопрягать, то есть сочетать российские проекты с китайским проектом. И более того, как раз Россия предлагает, что если мы говорим об интеграции, интеграция должна быть не интеграция в Китай, в китайский проект, а интеграция между уже существующими проектами. Например, проект ЕАЭС, проект АСЕАН, который существует много лет уже, ну и проект китайского шелкового пути. То есть, таким образом, Россия предлагает более справедливый проект, который учитывает интересы всех стран. И пытается снять видимое противоречие, потому что, говоря о глобализации, Китай на самом деле не предложил, как он собирается решать крупные мировые проблемы. Китай также не сформулировал самую простую вещь. Собственно говоря, мировая торговля существует в течение тысячелетий, ВТО существует десятилетиями. Транснациональные железные дороги существуют также уже столетиями. Чем они сейчас не нравятся? Давайте обсудим, и после этого будем решать. То есть Россия пытается снять, на мой взгляд, противоречие, которое Китай сам себя загоняет, при этом не хочет на это обращать внимание. Но действительно, на встрече Путин играл очень важную роль именно своим присутствием. Он был вторым человеком после Си Цзиньпина и первым, конечно, среди всех присутствующих лидеров держав, и съемных крупных держав, а всего, я напомню, присутствовал 29. И Китай, конечно, очень хотел создать впечатление, что Россия просто целиком и полностью поддерживает этот проект. Но важно не что Китай хотел создать, никакого ощущения. Достаточно послушать речь Путина, который говорит об объединении уже существующих проектов. И в этом плане, на мой взгляд, никакого абсолютного единства в этом плане между Россией и Китаем просто нет.
А как вы думаете, почему Путин, выступая в Пекине вот с этой программной речью, подверг такой критике западную концепцию социального государства 20 века, из-за которой в мире якобы усиливаются угрозы международной безопасности? Ведь ясно же, что его слова могли быть обращены в основном к Си Цзиньпину, ну, может быть, еще к президенту США Дональду Трампу. Вот что им он хотел сказать и почему выбрал для такой речи именно Пекин?
То, что сказал Путин, это абсолютно не новая вещь в риторике российского президента. Но важно было показать, что он говорит на форуме единомышленников. Он говорит, находясь рядом с лидером крупнейшей державы мира, говорит вместе рядом с теми странами, которые концептуально поддерживают это все. И он критикует, по сути дела, не столько социальную проблематику, сколько критикует старые отжившие формы. А нужны новые формы. То есть место выбрано очень правильное. И более того, интересно, что как раз Путин говорил значительно более критично относительно Запада, чем тот же самый Си Цзиньпин. То есть он был таким вот здесь enfant terrible, как обычно и выступает российский президент на этом заседании. То есть Россия в данном случае выступает вот во всей этой композиции как такой геймченджер. И Россия говорит во многом то, что хотят на самом деле сказать китайцы, но по многим соображениям просто считают это невозможным.
Я еще помню, что президент России призывал в своей речи государство Евразии отказаться от воинственной риторики. Он ведь не только КНДР явно имел в виду. И вот при чем здесь все это? И западные концепции мироустройства и так далее, если речь о Евразии в целом. Мне его речь, честно говоря, показалась путанной.
Она просто наполнена такими внутренними смыслами. Это хорошо для конспирологов она, эта речь, потому что что кроется за этой речью? Во-первых, Путин говорит о Евразии. Это значит, что Путин говорит, что Евразия сама по себе существует, и это не только Китай, это и другие страны, у которых есть свои интересы, которые надо учитывать. И есть свои интересы у России, и это, на мой взгляд, очень тонкая критика в адрес Китая, которая просто навязывает свою концепцию, не слушая партнеров по диалогу. Это первое. Второе про воинственную риторику. Под Евразией, я так понимаю, наш президент мыслит всю обширнейшую территорию, действительно, от Европы до Азии, а не только Евразийский союз, где есть и Украина, есть и страны, скажем, Центральной Европы, которые очень негативно относятся, в том числе, там, в том числе Польша, очень риторически плохо относятся к России. А ведь эти страны, например, в том числе и Украина сейчас, ну, Чехия в меньшей мере, Словакия, Польша, являются, грубо говоря, грантополучателями Китая. И поэтому намек, на мой взгляд, заключается в том, что если вы хотите участвовать в получении инвестиций, грантов и так далее, надо как-то умерить пыл и начать сотрудничать. То есть, по сути дела, это такой нажим на то, что давайте возвращаться в поле торговли и прекращать пикировку чисто политическую.
США на этом форуме в Пекине как бы и не присутствовали, и присутствовали, но, по крайней мере, все держали их в голове. Накануне этого форума в Пекине администрация Трампа заявила о масштабной торгово-экономической договоренности с КНР. Китай открывает американцам свой рынок и так далее. Как это вообще повлияет теперь на все? Как это повлияло на этот форум? И как это увязывается с этими глобальными планами Пекина?
Во-первых, действительно, американцы присутствовали в виде нескольких делегаций-наблюдателей от различных этих think-танков. И более того, в американской прессе буквально в прямом, как говорится, эфире публиковались очень негативные статьи про этот форум, и критика заключалась прежде всего в том, что Китай предлагает глобализацию, при этом кроме России никто из крупных стран эту глобализацию не поддерживает. И указывают, что и Индия резко выступила против, все-таки немаленькое государство, и Европа не поддерживает и так далее. Поэтому Америка мониторила ситуацию просто от начала до конца. А второй очень важный момент заключается в том, что Трамп действительно, казалось бы, такими разбросанными действиями, он сумел немного изменить правила игры, то есть сначала оскорбив серьезно Китай, надавив на него, а потом предложив целый ряд, в общем, довольно интересных сделок. То есть показав, что каким бы мощным Китай ни был, он во многом зависит от мировых рынков, ну и от США, собственно, как таковых. Китай привык работать в такой ситуации, в том плане, что могут быть какие угодно политические противоречия, но торговля, она будет развиваться. И я обращу внимание, что как раз на площадке китайско-американской торговли объемы торговли возрастают. И индекс взаимозависимости между Китаем и США в области товарооборота значительно выше, чем между Россией и США. Поэтому Китай в данном случае понимает прекрасно, что его антиамериканская риторика будет негативно сказываться. Поэтому антиамериканскую риторику взял на себя российский президент.
Так смотрит на завершившийся в понедельник в Пекине международный форум «Один пояс, один путь» руководитель школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве, китаист Алексей Маслов. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. И в продолжение, в некотором роде, разговора о крутых мужчинах и мачизме в политике. Мужчины и женщины во власти. Мужская и женская психология применительно к вопросам государственного управления. Эти темы очень давно привлекают внимание политологов, психологов и антропологов. Многие из них отмечают, что гендерный облик мировой политики в последние годы сильно изменился. На подъеме консервативные лидеры, не только проповедующие традиционную семейную мораль, что не мешает им самим, к примеру, разводиться, но и нарочито демонстрирующие свою маскулинность, мужественность. Очевидно, она должна ассоциироваться с силой и уверенностью в себе и вызывать почтение, поклонение и любовь сограждан. У многих это получается, если судить, например, по политическим успехам президента Филиппин Родриго Дутерте или президента Турции Реджепа Эрдогана, недавно одержавшего победу на важном референдуме. Однако законодателем нынешней моды на мачизм является, конечно же, все тот же Владимир Путин. Во всяком случае, так считает американский антрополог, специалист по гендерным проблемам и положению женщин в посткоммунистических странах, профессор Боуден-колледжа Кристен Готти. Она поделилась своими соображениями в беседе с моим коллегой и соавтором Ярославом Шимовым.
Пару лет назад, как все хорошо помнят, Владимир Путин ездил на коне с обнаженным торсом, летал со стерхами, находил на дне морском древние амфоры, ездил с байкерами. Словом, всячески демонстрировал свою мужественность и хорошую физическую форму. Тогда это выглядело странновато, но казалось причудами стареющего властителя. Ну, бывает. Однако в последние годы нарочитый мачизм, демонстрация брутальной маскулинности стали мировым трендом. Этому, конечно, очень способствовала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Но в том же духе выступают и Реджеп Эрдоган в Турции, Родриго Дутерте на Филиппинах, Виктор Орбан в Венгрии, Бойко Борисов в Болгарии. По-вашему, откуда эта мода на суровых, но справедливых мужиков? В чем причина?
Я думаю, главная причина – последствия глобальной экономической рецессии, начавшейся в 2008 году. Но началось все намного раньше. Еще в 1999 американская журналистка Сьюзен Фалуди написала интересную книгу «Застывшее. Предательство американского мужчины». В ней она подробно описывает, какое влияние сокращение рабочих мест и рационализация рынка труда, перевод производств в страны с более дешевой рабочей силой оказали на миллионы мужчин. Они почувствовали, что не могут выполнять ту роль добытчиков, глав семейств, которые привыкли. Эти люди стали пленниками глобальных экономических сил, действия которых они сами не понимали. Мужчины начали терять смысл своего существования. Они почувствовали, что лишены уважения в обществе, поскольку потеряли работу и не в состоянии обеспечить семью. В Восточной Европе и бывшем СССР дела обстояли еще хуже. В 2009 году Дэвид Страклер с группой коллег опубликовали исследование о том, как экономический кризис после падения коммунистических режимов в восточноевропейских странах отразился на здоровье населения. По их подсчетам, там за период с 1989 по 2002 годы число так называемых избыточных смертей в этом регионе превысило 1 миллион. Причины – резкое падение жизненного уровня, рост преступности и болезней в годы шоковой терапии. Так вот, значительное большинство этих умерших – мужчины среднего возраста, которые погибли насильственной смертью, спились или совершили самоубийство. Иными словами, в мире возникло нечто, что можно назвать кризисом мужчин, кризисом маскулинности. И вот этот страх, недовольство, злоба у большого количества мужчин очень умно используют в своих целях Владимир Путин и подобные ему политики. Они сулят надежду на восстановление утраченного доверия к самим себе, на уважение, на силу. Это отличная политическая стратегия. Она приносит много голосов, она апеллирует к широким слоям общества. Просто Путин оказался одним из первых, кто это почувствовал. И, исходя из этого, начал очень ловко выстраивать свой имидж отца нации и альфа-самца. Другие лидеры взяли на вооружение путинскую стратегию, потому что она очень эффективна.
То есть вы, видимо, согласны с историком Тимоти Снайдером, который недавно написал о хрупкой маскулинности, на которую опираются сегодняшние лидеры мачо. Означает ли это, что из отцов нации непременно получаются диктаторы? Может быть, это скорее политическое шоу или все-таки нечто более серьезное?
Мне кажется, это не только шоу, но тут более сложная ситуация. Дело в том, что феминизм и права женщин оказались включены современным капитализмом в его арсенал борьбы за глобальное господство, против остатков патриархального общества, к чертам которого относится доминирование мужчин. Недаром одним из самых ярких критиков глобализации является Папа Римский. А ведь это в каком-то смысле одна из главных патриархальных фигур на планете. В результате нынешние лидеры мачо, критикуя глобализацию, и неолиберальный капитализм выбирают авторитарные идеи, потому что демократия ассоциируется как раз с капитализмом и крушением патриархального мира. Главная их идея для того, чтобы вернуть утраченное благополучие и национальную гордость, нужно демонтировать демократию. Именно этим успешно занимается последние пару лет, например, турецкий президент Эрдоган, не говоря уж о Путине. Ведь мачо должен самоутверждаться, в данном случае за счет того, что раздавит любое сопротивление своей политике. И да, это не шоу, это очень опасно.
С другой стороны, а какая демократия возможна в обществе, где все ощущают себя угнетаемым меньшинством? Вы говорите, что жертвы глобализации, в основном белые мужчины, отцы семейств, чувствуют себя униженными и находящимися в опасности. Но точно такие же ощущения по другим причинам у многих женщин, у представителей расовых, сексуальных меньшинств и так далее. Такое общество неизбежно будет расколото.
Да, это как раз проблема, с которой мы столкнулись в Соединенных Штатах. При этом, кстати, если говорить о сердитых белых мужчинах, то раздражены и недовольны не только они, но и их жены. За Трампа голосовало немало женщин. У определенной немалой части общества есть тоска по традиционной семье, точнее, по ее идеализированному образу. Я антрополог, мое дело разговаривать с людьми, чтобы понять, как они смотрят на мир. И мне кажется, что мы, те, кто заинтересован в сохранении плюралистического общества, в том числе журналисты, интеллектуалы, должны научиться слушать, понимать, на что и почему люди жалуются, а не списывать их со счетов, как убогих. Я уверена, что даже многие из тех, кому совсем не нравятся авторитарные и патриархальные идеи и представления, согласятся с тем, что возмущенные и обиженные часто имеют право на возмущение и обиду. Сейчас задача, по крайней мере, у нас в Америке, направить это недовольство в конструктивное русло в рамках демократии.
Пока слушать друг друга, мне кажется, не очень получается. Недавно были сообщения о том, как студенты университета в Беркли устроили беспорядки перед выступлениями там правых публицистов Майла Янопулоса и Энн Коултер. В Европе мы видим острую конфронтацию между сторонниками Евросоюза и националистами, ее апогей – нынешние выборы президента Франции. В России общественный диалог вообще вести почти невозможно, потому что его свобода жестко ограничивается властями. Тупик?
Я для начала скажу о Беркли. Я когда-то там училась и хорошо знакома с ситуацией. Совершенно однозначно, абсолютное большинство студентов, протестовавших там, вели себя мирно. Но к ним присоединилась небольшая радикальная группа, которая и спровоцировала беспорядки. В результате СМИ изобразили всех протестующих как хулиганов. Это типично для всей проблемы, о которой мы говорим. Нужно видеть нюансы и различать оттенки по обе стороны баррикады. Поменьше эмоций и при этом побольше открытости. Я согласна, это очень непросто в нынешнем политическом климате, но не думаю, что невозможно. Понятно, что белые расисты вряд ли сядут за один стол с активистами радикальных организаций афроамериканцев. Но те, кто находится более или менее посередине, а таких всегда больше, почему нет? С одной стороны, есть те же студенты из Беркли, я имею в виду их мирное большинство, которым не нравится язык ненависти правых публицистов. С другой, множество людей, которых раздражает либеральная политкорректность, которые видят угрозу для себя в расширении влияния различных меньшинств, но, тем не менее, сохраняют достаточно здравого смысла, чтобы вести диалог. Однако общая тенденция не только в Америке, но и в Европе – вымывание, исчезновение центра, постепенное смещение большинства к политическим полюсам. Это большая опасность.
Если вернуться к теме мачистской политики, с которой мы начали, то нельзя не обратить внимание на то, что вместе с отцами наций на мировой сцене хватает и политиков женщин. Ангела Меркель, Тереза Мэй, Марин Ле Пен. Можно ли считать их альтернативой хрупкой маскулинности?
Нет, не думаю. Конечно, надежда умирает последней, но все-таки это факт. Женщины могут поддерживать патриархальные устои и ценности в не меньшей мере, чем мужчины. Марин Ле Пен однозначно проповедует возврат к идеалам патриархальной, националистической Франции. Тут совершенно не важно, что она женщина. Ангела Меркель – более сложный случай. Но, как бы то ни было, мы не можем автоматически считать каждую женщину-политика противницей или альтернативой мачизму. Более того, есть политики-мужчины с куда более сбалансированным поведением, не нуждающимся в какой-либо мачистской браваде. Тут можно вспомнить Барака Обаму. Как раз объективный, дипломатичный, рациональный подход, возможно, именно то, что сейчас нужно. Конечно, здорово, что женщины в политике есть, и хорошо бы, чтобы их было больше. Но сейчас дело в том, что нужно бросить вызов вот этому путинскому мифу, будто только настоящий мужик, авторитарный лидер с набором мачистских качеств, способен решать серьезные проблемы.
В посткоммунистических странах доминирование политиков мужчин остается однозначным, а если какая-то женщина в этой сфере и появляется, то она играет по мужским правилам и ведет себя соответственно. В качестве примера, мне кажется, здесь годится Юлия Тимошенко. В чем тут дело? Это наследие социализма, который на последнем этапе был властью мрачных стариков?
Я бы сказала, что почти наоборот. С точки зрения идеи женской эмансипации, как раз период посткоммунизма, как ни странно, это во многом возвращение к патриархальности, к представлениям о том, что место женщины прежде всего дома, на кухне. В Восточной Европе это оказалось связано с подъемом национализма и представлениями о правильном устройстве национального государства, в число которых входит и семейный традиционализм. В этом смысле произошло отторжение наследия социалистических времен, когда, объективно рассуждая, для прав женщин было сделано много. Возможность получить образование, работать, реализовать себя, хотя присутствие женщин в политике и тогда было небольшим. Это совсем не означает, что я не замечаю или оправдываю негативные и отвратительные стороны коммунистических режимов. Но если говорить именно о правах и социальной защите женщин, то в этой области после 1989-91 годов многое было потеряно. При этом западное феминистское движение как раз тогда начало активно интересоваться посткоммунистическим миром. Это и финансирование Евросоюзом соответствующих проектов, и поддержка американскими феминистками родственных НКО в странах Восточной Европы, и поездки в этот регион с общими впечатлениями, сводимыми к фразе «О боже, да здесь ужасная ситуация». При этом о предшествующей ситуации они обычно ничего не знали. И получилось так, что в сознании восточноевропейцев феминизм и борьба за права женщин стали ассоциироваться с западным влиянием, с какой-то привнесенной извне модой. В итоге эти страны вначале отказались от той части социальных завоеваний, которыми женщины пользовались при прежнем режиме, а потом отвергли и западный феминизм как нечто чуждое. Это очень заметно, например, в Польше, Венгрии, России и большинстве бывших республик СССР. Такая ситуация законсервировала патриархальный дух тамошней политики, в которой женщинам не пробиться наверх, если они сами не олигархи с маскулинными замашками. Изменить это будет очень трудно.
То есть даже если случится чудо, и, к примеру, преемницей Владимира Путина на посту президента России станет женщина, это не изменит ситуацию. Политика в посткоммунистическом мире останется по преимуществу мужским делом и соревнованием альфа-самцов.
Посмотрите на Великобританию времен Маргарет Тэтчер. Никто не сделал для разрушения системы социальной защиты британских женщин больше, чем Маргарет Тэтчер. Ну, или вообразите себе президентство Сары Пейлин в США. А ведь она выдвигалась в вице-президенты. То, что главой государства или правительства является женщина, само по себе еще ничего не значит. Напротив, мужчина у власти, способный без предубеждений смотреть на ситуацию и симпатизирующий идеи равноправия женщин, может быть куда полезнее. Важна сама суть политики. То, что мы видим сейчас, это выставляемая на показ маскулинность. Это попытка смешать гендерную идентичность и политическую позицию. Причем это не всегда срабатывает, поскольку та же Марин Ле Пен выступает в роли ассоциирующейся в массовом сознании скорее с мужчинами. Она олицетворяет жесткий консервативно-националистический курс. Так что я не думаю, что появление Путина в юбке как-то улучшило бы положение женщин в России. Само по себе это дело не поможет. Все сложнее, и мы убедились в этом в Соединенных Штатах, где множество женщин голосовали за Трампа против Хиллари.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал о власти и мачизме, напоминаю, с американским антропологом Кристен Готти. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер этого выпуска – Илья Бабчинецкий, автор и ведущий – Александр Гостев. Всего вам доброго!